«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим о лечении ожирения. И у меня в гостях Пришвин Антон Павлович, главный врач клиники МИДСИ в Санкт-Петербурге. Андрей Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, знаю, что клиника МИДСИ недавно открылась в Санкт-Петербурге на месте бывшей клиники МИДЭМ. Ну, вот расскажите, что изменилось, кроме вывески.
Клиника на сегодняшний день проходит серьезные организационные и методические, технологические изменения. Они направлены на то, чтобы процессы стали более доступны, более понятны нашим пациентам. И на сегодняшний день наши уважаемые пациенты уже могут ощутить это при визите в клинику с первых шагов. Вот клиника имеет на сегодняшний день оборудование экстра-класса. Вот она оборудована, я могу сказать, как, наверное, научно-исследовательский институт.
Даже так?
Да, в части, касающейся лучевой диагностики, одно из самых лучших оснащений у нас в городе. У нас есть полноценный стационар.
Фактически экспертный класс
диагностики. Да, у нас есть полноценное операционное отделение. Оперблок у нас есть, к стационару прилегающее отделение реанимации. Вот у нас есть своя собственная лаборатория. И, в общем-то, пациент имеет возможность получить медицинские услуги по так называемому замкнутому циклу в рамках одного учреждения, потратив на это весьма-весьма короткий срок.
Ну и особо ценно, что это в центре города, и ехать далеко не надо.
Это так. Мало того, что мы находимся в центре города, рядом с нами еще находятся наиболее известные станции метро. И от них, мы находимся в пешей доступности не более 5 минут.
Слушайте, вопрос, который стоял всегда, что на этом месте располагалась клиника, больше ориентирована на очень богатых людей. Вот как сейчас ценовой диапазон вашей клиники? Стали вы более доступны в финансовом плане для петербуржцев?
Это одна из приоритетных наших задач. Мы детально изучаем рынок, и на сегодняшний день стратегия нашей компании заключается в том, что мы ориентируемся на ценовой диапазон, который доступен широкому кругу пациентов, нуждающихся в медицинской помощи. Более того, с этого года мы работаем в рамках обязательного медицинского страхования, программы госгарантии по целому ряду направлений. И поэтому в нашей клинике даже можно получить помощь без всякой оплаты, имея на руках полис ОМС.
Ну, я считаю, что это большое достижение, что петербуржцы теперь могут лечиться в клиниках такого мирового уровня, как ваша, по полису обязательного медицинского страхования. Ну, понимая, что клиника МИДСИ сейчас развивается, и, в общем-то, допуская, что новые направления медицинские вы развиваете у себя, и если не секрет, то какие у вас появились?
В клинике МИДСИ есть целый ряд новых приоритетных направлений. Нельзя сказать, что они абсолютно новые, просто в рамках развития этих услуг в структуре МИДСИ они получают новое развитие. Это такие направления, как онкология, такие направления, как ортопедия, такие направления, как урология. Ну и, конечно, это такое направление, как общая хирургия, эндоскопическая хирургия, которой я посвятил последние практически 25 лет своей жизни, своей практики.
Ну, то есть пришел новый главный врач, и появилось новое направление, да, и можно вот чуть подробнее, что это за направление?
В этой клинике выполнялись подобного рода операции, с учетом того, что я выполняю довольно широкий спектр оперативных вмешательств в эндоскопической хирургии. Мы его немножко расширили, так скажу скромно. И одно из интересных направлений, одно из наиболее актуальных современных направлений в эндоскопической хирургии, в лапароскопической хирургии, то, что развивается активно в мире и очень стремительно развивается в России, это, конечно, хирургия избыточного веса, хирургия ожирения, так называемая бариатрическая хирургия.
Ничего себе. Ну, потому что, действительно, когда видишь полных людей, то возникает мысль это все взять и отрезать. Поэтому, на самом деле, мне даже вот так близка эта мысль. Не надо человеку мучить себя диетами, физическими упражнениями, там, какими-то ограничениями, наркоз какое-то время, и нету того избытка массы тела, которое, в общем... Поэтому, думаю, направление популярно. Думаю, направление сейчас набирает во всем мире.
Во всем мире к этому виду оперативной деятельности, к этому виду медицины имеется очень серьезный интерес со стороны пациентов. Именно пациентов, потому как ожирение – это не что иное, как заболевание, которое характеризуется наличием избыточной массы тела и в последующем так называемого метаболического синдрома.
Ну вот что самое интересное, что полные люди, они, в общем, не считают, что они полные в большинстве своих случаев. Ну и по разным причинам, начиная от психологических и завершая, может быть, там, гормональных и других изменений организма, наращивают свой вес. Но не всегда есть такая вот критическая оценка, что они полные, да. А вот какие критерии, ну, будем говорить так, что человек уже страдает ожирением?
Критерии есть объективные. Мы эти критерии имеем сегодня в соответствии с международными клиническими рекомендациями и с национальными клиническими рекомендациями, которые приняты на территории Российской Федерации нашим научным и профессиональным сообществом. И эти критерии основываются на соотношении роста и веса. Есть некий такой интегральный показатель, это индекс массы тела, который и используется для определения показаний к выполнению данного вида операции.
И, ну, вот наши слушатели сейчас уже заинтригованы, у каждого есть весы или где-то в аптеке они. Вот как им быстро понять вообще, потому что некоторые-то находятся на грани. Ладно, здесь мы с вами стройные мужчины в расцвете сил, да? А вот некоторые думают, как я там с ожирением, не с ожирением, как там масса тела моего, пора ли сдаваться хирургам?
Ну, можно рассчитать довольно просто. Вот. Я во всех своих интервью на самом деле говорю следующим образом. Можно взять калькулятор, рассчитать, можно запомнить формулу. Но сегодня довольно часто наши пациенты делают совсем просто. Заходят в любой из поисковых систем в интернете, набирают калькулятор индекс массы тела в строке поиска и получают этот калькулятор. Вот. И вычисление занимает там, ну, в зависимости от скорости работы процессора.
Как конвертер валют.
2-4 секунды. Ну, серьезно, нам необходимо для определения индекса массы тела разделить массу в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. Вот, и мы получаем некий показатель. И вот начиная с цифры 35, мы получаем ситуацию, при которой в работу уже могут включаться хирурги. Иногда не только могут, но и должны. Индекс массы тела 35 плюс сопутствующие алиментарному ожирению и избыточному весу заболевания.
Ну, например, какие?
Чтобы... Сахарный диабет, прежде всего. Заболевания опорно-двигательной системы, дегенеративные...
То есть эти артриты, все
совершенно верно. Артрозы, артриты, дистрофические заболевания, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, дислипопротеинемия, которая является первым шагом к развитию атеросклероза. Это все является показанием к выполнению операции. И операция в этом случае показана не потому, что человек выглядит как-то не так, а потому как совершенно четко и ясно на сегодняшний день доказано, что избыточный вес приводит к тому, что продолжительность жизни сокращается. И поэтому эти операции направлены на увеличение продолжительности жизни.
Ну, также, конечно, замахнулись на майские указы практически нашего президента, который сказал, что нужно продлевать жизнь россиянам.
Мы участвуем в этом, конечно.
Я вот и смотрю фактически, как интересно. Не только кардиологи со своими усилиями, да, но и, в общем-то, и хирурги через вот такого рода операции. Это очень, кстати, важный факт и очень действительно важная информация. Я так понимаю, что человек, обратившись к вам вот с таким индексом массы тела, рассчитав, он после этого, ну, как сказать, проходит какое-то обследование, да, у вас?
Конечно. Все пациенты проходят обследование для того, чтобы выявить, ну, вначале истинную причину избыточной массы тела, хотя в подавляющем большинстве случаев эта причина является пищевое поведение. Вот. Далее. Мы, конечно, еще и на этапе обследования выявляем целый ряд заболеваний, которые требуют предварительной компенсации, предварительного лечения. И затем выявляем те заболевания, которые являются относительными или абсолютными, к сожалению, противопоказаниями к выполнению оперативного вмешательства.
Слушайте, ну да, здесь всего много, и об этом мы с вами поговорим во второй части после перерыва. Напомню, у нас в гостях главный врач клиники МедСи в Санкт-Петербурге Пришвин Антон Павлович. И наш сегодняшний разговор посвящен хирургическому лечению ожирения, бариатрической хирургии. Уходим с вами на рекламную паузу.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор» и я, Сергей Ануфриев, с вами в эфире. Мы обсуждаем очень интересную тему – хирургическое лечение ожирения. У меня в гостях Пришвин Антон Павлович, главный врач клиники МИСИ в Санкт-Петербурге. Расскажите, что такое из себя представляют вообще операции бариатрические? Потому что за этим словом скрывается очень, я так понимаю, много хирургических активностей. Какие они бывают вообще, эти операции?
Операции, которые мы выполняем, они делятся на несколько групп. Первый вид операции – это так называемые обструктивные операции, которые нарушают продвижение пищи по верхним отделам желудочно-кишечного тракта. Это наиболее распространенные в недавнем прошлом операции, такие как бандажирование желудка.
То есть сжать его.
Да, безусловно.
Бандаж такой на желудок одеть.
Эта операция была очень распространена совсем еще недавно, и выполнялись эти операции тысячами. Заключается эта операция в том, что на верхний отдел желудка, на границе желудка и пищевода, устанавливается силиконовый бандаж, диаметр которого может изменяться в зависимости от того, насколько мы заполняем этот бандаж жидкостью через специальный порт, который устанавливается у пациента под кожей. Таким образом, желудок делится на две части – верхний, маленький желудочек, который принимает пищу, которую съедает пациент, и оставшуюся часть желудка. А пища, которая поступает в верхнюю часть желудка, в маленький желудочек, рефлекторно вызывает чувство насыщения, безусловно, вызывает чувство тяжести, некий дискомфорт. И в этом случае пациент принимает меньшее количество пищи в течение дня, что и является основным действующим элементом этой операции. Значит, эти операции, еще раз повторюсь, они довольно широко были распространены, выполняли подавляющему большинству пациентов, которые обращались к бариатрическим хирургам, но на сегодняшний день, ввиду целого ряда обстоятельств, вот эти операции практически сошли со сцены. Так говорят наши коллеги, и так говорю я. Эта операция все-таки при отдаленном наблюдении, результаты этой операции дают целый ряд осложнений. Вот эти операции, этот вид операции заставляет пациента довольно регулярно посещать своего доктора.
Для того, чтобы жидкость туда.
Для того, чтобы регулировать этот бандаж до оптимального размера. И, конечно, это и с медицинской точки зрения нам уже ясно, что определенным образом опасно. И с точки зрения социальной тоже не очень удобно. И в связи с этим сегодня наибольшую популярность получили другие виды операций. И следующий тип операции, так называемые рестриктивные операции, рестрикция, то есть уменьшение. Одна из самых наиболее популярных операций в мире, может быть, не совсем корректно это слово употребляю, популярная, распространенная, часто выполняемая операция, так называемая слив-гастроктомия, рукавная резекция или вертикальная, продольная, по-разному ее называют, продольная резекция желудка.
Почему? Тут много слов,
почему,
самое главное, вот
почему
понятно, слив? Отрезаете что-то.
Мы отсекаем часть желудка, таким образом уменьшаем его в размерах. Наши слушатели, знающие английский язык, могут понять, почему эта операция называется слив-гастроктомия, потому как после отсечения желудка он превращается в некий рукав, подобие рукава некой трубки. И поэтому операция носит именно такое название. Значит, операция выполняется лапароскопически через 4-5 проколов на передней брюшной стенке. Она является малотравматичной. Отсечение желудка выполняется одноразовыми сшивающе-рассекающими инструментами. И это обеспечивает высокое качество и безопасность этого оперативного вмешательства. Для того, чтобы понять субъективно, насколько это сейчас технологично, и насколько это безопасно, насколько это выглядит уже совсем не так, как это выглядело раньше, я имею в виду вот такого рода вмешательства. Еще думаю, что лет, ну, не думаю, а знаю, лет 10-15 назад пациенты, которые переносили резекцию желудка, другого вида, правда, ну, такого же объема приблизительно.
Я знаю, что в Первом медицинском вот эти операции практиковались достаточно
давно. Да, в Петербурге огромная школа большая, серьезная, да, мирового уровня резекционной хирургии, вот, желудочной хирургии. И эти пациенты... Один, иногда два дня проводили в отделении реанимации. А вот на сегодняшний
кошмар
день...
Кошмар какой,
да. Да, выполняя операции лапароскопическим способом, на вторые сутки мы пациента выписываем домой. В первые сутки пациенты могут пить воду. На следующий день после операции они принимают уже жидкую пищу. Процесс уменьшения веса начинается непосредственно после операции. Да, конечно, операции сопутствует некоторый дискомфорт. Возможно, какие-то минимальные болевые ощущения. Все-таки это оперативное вмешательство. Но, тем не менее, на сегодняшний день эта операция, ну, никоим образом не может быть сравнена с той, которая выполнялась еще несколько лет назад. В этом ее существенное преимущество.
Ну, вот здесь вопрос, который стоял перед теми операциями, которые выполнялись с таким широким доступом. Это то, что долгое время пациенты не могли нормализовать нормально работу желудочно-кишечного тракта, да? И вот здесь такой вопрос, как сейчас быстро нормализуются? Ну, то есть у них были некоторые дисфункциональные нарушения, поносы, парезы, да, там, запоры, вот эти все истории. А насколько сейчас вот технология позволяет ликвидировать такие вот осложнения постоперационные?
Существует современное понятие, так называемая фаст-трек-хирургия, вот, хирургия, которая предполагает короткий путь к выполнению вмешательства и к выздоровлению. Программа так называемого ускоренного выздоровления предполагает, во-первых, менее интенсивную и, я бы сказал, менее травматичную подготовку пациента к операции. Вот. Далее. Сама операция выполняется щадящим способом, и вот широкий доступ в брюшную полость, он отсутствует, и поэтому отсутствует основной травмирующий элемент операции. Ну и основные элементы хирургии, которые выполняются, основные действия внутри брюшной полости, также выполняются инструментами, я бы сказал, изящными, небольшого диаметра. И это также является одним из факторов, который сокращает срок выздоровления пациента, срок его ранней реабилитации. Особо хочу отметить, что вот в этом резекционном виде хирургии, конечно, присутствует, безусловно, объективный элемент некой опасности, риска, связанный с тем, что мы все-таки вскрываем просвет полого органа, рассекаем, зашиваем его. Вот, но на сегодняшний день качество шва, который мы накладываем, не зависит ни от мастерства хирурга, ни от каких-то других обстоятельств. Этот шов накладывается специальным аппаратом, качество которого проверяется непосредственно перед тем, как его выпускают в продажу.
Продажу.
Да, и каждый аппарат проверяется, 100% его технологическая проверка, она приводит к тому, что частота таких неприятностей, таких грозных осложнений, как несостоятельность швов, сводится, ну, практически к минимуму.
Ну и через какое время вот после операции человек себя чувствует так же, как и до? Может нормально питаться, не ограничивать себя в потреблении жидкости, пищи?
Эта операция ограничивает пациента в употреблении объемов жидкости и пищи, прежде всего по объему, безусловно. Мы пациентам рекомендуем не превышать объем съеденной пищи на один прием более чем 80 мл. Вот. Далее мы рекомендуем пациентам принимать жидкость объемом не менее 1,5 литра. Ну, к сожалению, не все соблюдают эти рекомендации. 1,5 литра в день выпивают не все.
Да, в большом городе надо минимум 2,5.
Да, часто выпивают меньше. Ну, это наши рекомендации. Вот. А вот такое уменьшение в объеме приводит к тому, что эффект насыщения наступает от приема небольшого количества пищи. Этого количества пищи достаточно для того, чтобы абсолютно нормально функционировать всем органам и системам. И это приводит к снижению веса. И в первую неделю, как правило, наши пациенты теряют от 8 там, до 12 иногда килограмм веса. Эффект этой операции существенный. Эффект снижения веса сохраняется в течение минимум 8 месяцев. У некоторых пациентов гораздо дольше. И, как правило, пациенты теряют более половины, а часто 60, 70, 80, иногда и 100 и более процентов избыточной массы тела.
Слушайте, ну такие оптимистичные данные, то есть человеку можно уже не заботиться, кроме как о соблюдении объем употребляемой пищи, но больше он и не съест, я так понимаю, да? Больше и не поместится в ушитый желудок. Ну, многие задают вопрос, не пострадала ли всасывательная функция желудка, потому что много питательных веществ всасывается именно там. Сохраняется ли вот функционал такого урезанного, усеченного желудка?
Ну, во-первых, при выполнении этой операции уходит некая часть желудка, которая, как доказано, при чрезмерном употреблении пищи приводит, отвечает за выработку особого гормона, грелина, вот, который поддерживает аппетит, и именно он косвенно влияет на частоту развития сахарного диабета второго типа. Поэтому вот такого рода оперативное вмешательство, оно, безусловно, вносит изменения в деятельность верхних отделов желудочно-кишечного тракта, но, как мы сейчас понимаем, полезное. Вот основные процессы экстракции полезных веществ, энергетически ценных, проходят все-таки в тонкой кишке, которая при выполнении этой операции остается в нативном неизменном виде.
Ну и это, в общем, радует. Программа «Здоровый разговор», и я, Сергей Ануфриев. У нас в гостях Пришвин Антон Павлович, главный врач клиники МИДСИ, бариатрический хирург. Мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. «Здоровый разговор» на «Радио Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», и я, Сергей Ануфриев. С вами в эфире мы говорим о хирургическом лечении ожирения. У меня в гостях Пришвин Антон Павлович, главный врач клиники МИДСИ нового проекта федеральной сети. И мы говорим сегодня о хирургическом лечении ожирения. Есть ли какие-то другие еще варианты? Вот мы обсудили, что первый вариант — у нас уже бандажирование желудка не используется, а больше традиционного способа, о котором вы говорили. Какие-то другие варианты?
Да, есть еще один вариант, есть еще один вид операции. Я рассказал про обструктивные и рестриктивные операции, и есть еще операции комбинированные, которые включают в себя и элемент рестриктивный, уменьшающий в объеме верхний отдел желудочно-кишечного тракта, а именно желудок, и также шунтирующий элемент. Что же это такое? В процессе операции хирург уменьшает протяженность кишки, тонкой кишки, в которой происходит процесс экстракции энергетически ценных веществ. И эта операция носит более радикальный характер. Хотя, по последним данным, резекция желудка и шунтирование желудка в первые 3, иногда 5 лет дают сходный эффект. Вот его выраженность, она близка друг к другу. Продолжительность все-таки эффекта, она большая у шунтирующих операций. И эти операции выполняются, как правило, пациентам с высокими значениями индекса массы тела. Или же пациентам, у которых индекс массы тела не достигает 40, например. Вот, но пациенты имеют сахарный диабет второго типа. Эта операция имеет доказанный выраженный эффект в отношении сахарного диабета второго типа.
То есть снижается уровень сахара.
Да. И этот эффект пациент получает в ближайшие несколько недель после операции. Поэтому пациентам с сахарным диабетом второго типа...
Показано.
Да, с большими цифрами индекса массы тела. А также есть еще одна особенность с пациентами. Пациентам, у которых имеется диафрагмальная грыжа, есть изжога, которая является основным проявлением. Чаще показаны эти операции. Хирурги стараются выполнять именно эти операции, предлагать, разъяснять пациентам именно их выполнять в этом случае.
Ну, она же более объемная операция, судя по тому, что еще и затрагивается другой раздел. Или она по времени и по периоду восстановления?
Время выполнения данной операции, оно сравнимо с выполнением резекция желудка. Сегодня при отточенной технике, при наличии хорошего оснащения и хорошего опыта, слаженных действий операционной бригады, резекция желудка занимает около часа, полтора часа иногда. А что касается шунтирования желудка, практически так же, иногда несколько дольше. Но по этому поводу я всегда высказываюсь конкретно и говорю, что мы не оперируем на время. Никогда.
Конечно.
И пациент, который провел у нас на операционном столе полтора часа, он практически не отличается от пациента, который провел на операционном столе 2,5 или 3 часа. Отличительной чертой этих операций является то, что эти пациенты в большей степени, точнее сказать, в обязательном порядке требуют послеоперационного наблюдения.
Такого... Мне кажется, психолога прежде всего.
Безусловно, безусловно. Но одним из важных элементов сопровождения пациента является коррекция минерального состава его пищи, коррекция количества жидкости, которая поступает естественным путем пациенту. И также пациенты требуют дополнительного приема витаминов пожизненно. И в этом и заключается отличительная черта такого рода операции. Несмотря на такие особенности, целому ряду пациентов, безусловно, показано шунтирование желудка, так как эта операция даст наибольший, наиболее выраженный лечебный эффект и, безусловно, избавит его от целого ряда и комплекса заболеваний, которые у него уже есть или которые ему в перспективе
грозят.
Грозят. Безусловно.
Слушайте, у меня такой вопрос. У вас в клинике МИДСИ такое комплексное идет сопровождение, потому что здесь все, я так понимаю, начинается самое интересное после операции, когда человек и резко худеет, и масса, и питание нужно отрегулировать, да еще дополнительные какие-то витаминные комплексы и препараты. А вот здесь есть сопровождение?
В обязательном порядке, да, за каждым из этих пациентов должно быть установлено наблюдение. И минимальная программа наблюдения заключается в том, что мы пациентов приглашаем на контрольные осмотры через 10 дней, через месяц, через 3 месяца, через 6 и через 12 месяцев на контрольный осмотр. Во время этих осмотров мы проводим целый ряд исследований, лабораторную диагностику, иногда некоторые эндоскопические виды исследований, которые позволяют нам сделать правильное суждение относительно того, как развивается ситуация у этого пациента и каким-то образом, так сказать, скорректировать его состояние, предложив ту или иную терапию. А в меньшей степени это касается пациентов, которые перенесли резекцию желудка. В обязательном порядке это касается, конечно, пациентов, которые перенесли шунтирование желудка. Также, безусловно, к этому наблюдению у нас подключаются специалисты-гастроэнтерологи, эндокринологи.
Все системы начинают сразу же сдвигаться, включая там уровень глюкозы и эндокринологам подбор препаратов.
Да. Такие возможности в нашей клинике есть, и эта программа, она обязательно для каждого из пациентов, который перенес такие операции. Ну и, конечно, обязательно нужно упомянуть следующее, что после значительного снижения веса появляются некие эстетические проблемы, иногда и функциональные. И в нашей клинике работает блестящая команда пластических хирургов, которые по истечении периода снижения веса выполняют пациентам целый ряд операций, которые позволяют им приобрести уже нормальные формы. И чувствуют себя социально абсолютно адаптированными.
В мире сейчас, если посмотреть, вы перечислили разные пути бариатрической хирургии. Что, будем говорить, такое основное, какие в основном операции приняты?
Есть так называемый международный бариатрический регистр.
Где все фиксируется.
Где все фиксируется. Страны...
А мы входим в регистр?
Да. Наша страна является членом Международной ассоциации хирургии избыточного веса. Президент этой ассоциации проживает в городе Санкт-Петербурге. Mm-hmm. Это коллега, можно сказать, мой друг. Мы с ним периодически оперируем вместе.
То есть Петербург еще и центр бариатрической хирургии.
Да, конечно, это так. В этот регистр мы подаем свои сведения. И согласно этому регистру, частота выполнения шунтирования, частота выполнения резекции желудка приблизительно одинаковые. Однако есть страны, в которых практически в 100% случаев выполняется шунтирование, а в других странах в 100% случаев выполняется резекция. Дискуссия по этому поводу носит научный, академический характер. Вместе с тем существуют так называемые гайдлайнс, методические рекомендации. Они выпускаются на уровне международной ассоциации, на уровне региональных ассоциаций. Они очень близки друг к другу. Но именно они регулируют нашу практику, и мы в первую очередь ориентируемся на национальные клинические рекомендации при выборе того или иного вида оперативного вмешательства для каждого из пациентов.
Ну, вот многие пациенты сейчас нас слушают и думают, вот как сложно, там операция, можно ли это все достичь безоперационными, и реально ли это достичь безоперационными способами?
Что касается объективной стороны вопроса, основным элементом, который приводит к появлению избыточной массы тела, все-таки является пищевое поведение. Именно пищевое поведение.
Вот, многие наши слушатели скажут, точно, жрать меньше надо, и не будет лишнего веса.
Очень просто, немножко, да, грубо звучит. Вот. Но, по сути, это, пусть никого не обижает, но это очень близко к истине, это верно. И не все критически относятся к этому. Более того, некоторые пациенты говорят мне о том, что они съедают весьма мало пищи. Но я говорю в ответ им следующее, что именно это малое количество пищи для вас является избыточным по целому ряду причин. В силу того, что вы ограничены в движении, в силу того, что у вас имеется такого рода метаболизм, то есть обмен веществ.
Специфика, конечно.
Да, и поэтому для вас это необходимо изменить. Если пациент в состоянии изменить свое пищевое поведение, ограничить себя резко в приеме пищи, и этот рацион питания будет похож на тот, который имеется у пациента, который перенес операцию, то, конечно же, эффект будет. Но есть здесь очень интересный один момент. Такой рацион нужно сохранять всю жизнь.
Ну, я так понимаю, что с определенным индексом массы тела уже этот путь очень длительный, я имею в виду безоперационный.
Конечно. И я говорю своим пациентам следующее. Если они говорят, а можно ли этот вопрос как-то закрыть самостоятельно, без операции? Я говорю, конечно, конечно, но ориентируйтесь на результат. Вы должны ориентироваться не на то, что результат будет когда-то, а он должен появиться уже сейчас. После операции пациент теряет в весе в течение первой недели в среднем 8-12 килограмм. Попробуйте, сделайте это. Это будет первый шаг. А потом закрепите этот эффект. Я буду искренне рад тому, что кто-то из наших пациентов избежит операции и будет примером для всех остальных.
Сколько стоит это удовольствие? Удовольствие лишиться лишнего веса, не изнуряя себя физическими тренировками и ограничениями в еде. Ну, диапазон хотя бы обозначить.
Исчисляется сотнями тысяч рублей. Стоимость операции в первую очередь зависит от стоимости того оборудования, того оснащения и в первую очередь одноразовых инструментов, которые обеспечивают технологию, эффективность и безопасность выполнения операции. Ну, все остальное, конечно...
Руки хирурга. Без рук хирурга тоже здесь.
Это, при всей стандартизации. Это, конечно, стоимость. Объективно это стоимость, но она не самая большая вот, в ряду тех затрат, которые необходимы, абсолютно необходимы для получения этого эффекта.
Всегда говорят, что придешь к хирургу, сразу хочет тебя положить на стол и что-нибудь отрезать. Вот есть у вас пациенты, приходящие с ожирением, которым вы говорите, нет, а лучше позанимайся спортом, сядь на диету и не отрезай эти часть желудка.
Такие пациенты есть. Есть целый ряд пациентов, которые приходят и просят сделать эту операцию, а индекс массы тела у них еще не достиг тех значений, при которых мы выполняем эти операции. Даже иногда пациенты говорят, ну, несколько эмоционально, так что же, мне нужно доказать вам, что я нуждаюсь в этой операции. И даже, извините, у меня такие пациенты есть, которые через год после первого осмотра приходят и говорят, Антон Павлович, посмотрите, вот теперь у меня...
Точно режь.
Да, и, конечно, это вызывает, честно говоря, удивление.
Ну, вот видите, вы опровергли миф, что хирурги стремятся всех оперировать. Напомню, у нас в гостях был Пришвин Антон Павлович, главный врач клиники МедСи, и сегодняшний разговор у нас был посвящен бариатрической хирургии, хирургическому лечению ожирения.
Спасибо большое за внимание. В завершение я хочу сказать, что ежедневно и особенно по субботам, каждую субботу я веду свои приемы в клинике МедСи на улице Марата, дом 6. По субботам мои приемы бесплатные. Я проконсультирую всех, кто заинтересован в том, чтобы узнать все, узнать правду, узнать истину. Я расскажу все то, что необходимо сделать вам. И при необходимости мы, конечно, это же все выполним. Вы получите настоящий, правильный эффект. И, надеюсь, будете довольны.
Ну, я повторю, что это уникальная возможность проконсультироваться одним из ведущих бариатрических хирургов в России бесплатно по субботам. Клиника МедСи и Пришвин Антон Павлович. Спасибо. До новых встреч через неделю.
Спасибо большое.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».